Надо надеяться, что остались, потому что те силы, которые я истратил на вечере, они мне вернулись горячим, теплым приемом зрителя и тем вниманием, с которым меня слушали и смотрели мои фрагменты. Знаете, для меня каждая встреча с моим зрителем – это праздник.
Хотя таких праздников в вашей жизни не так уж и мало бывает.
Нет, вы знаете, с тех пор, как я стал только киноактером и оставил театр, таких праздников мало. В театре каждый спектакль. Я слышал дыхание зрительного зала, как он сопереживает мне, вы понимаете? Это самое великое счастье актера, самое великое.
Федор Михайлович, вот я думаю, что многие из тех, кто был на этом вечере, вспомнили ваши роли разных лет. Но ведь для вас тоже этот вечер был как ретроспектива вашей собственной актерской биографии.
Да, конечно. Да. Я ведь вот смотрю на эти старые куски, скажем, 26-го года, 28-го года, немой кинематограф еще. И я говорю про этого товарища, который играет там главные роли.
И он... фамилия которого Никитина,
да,
зовут его.
Я говорю, Михайлович. Он. Потому что это уже не я. Вы понимаете, какая штука? Хотя это родственник.
Ближайший родственник.
Ближайший.
И вам не хочется от него отказываться?
Ну, я не имею права отказываться, во-первых. А во-вторых, надо вам сказать, что этот родственник спел такую хорошую песню в немом кино, что у меня к нему осталось благодарное чувство.
А как вы попали тогда в кино?
Ну, это, как вам сказать? Знаете, я ведь снимался и до Ленфильма. Я первый раз снялся в картине Терезы Рокен еще частного фабриканта Харитоньева. И вот только в 26-м, собственно, я с Эрмлера начиная, я считаю, что я начал свою актерскую жизнь в кино. Не забудешь Эрмлера никогда, великого режиссера нашего времени.
Вот вы сказали, Эрмлера не забудешь никогда, но, наверное, так можно сказать о многих людях, которые вам встретились и с которыми вам посчастливилось, я бы сказала, даже не довелось, а посчастливилось работать все вот эти годы.
Ну, конечно, я никогда не забуду Рошаля Григория. Этот человек родил меня вторично. Знаете, первое рождение мое было связано с Эрмлером, он моя мать, так сказать. Эйзенштейн был богом. Он, его монтажный кинематограф, основанный на типаже, а не на актере. Вот это было, так сказать, главное. Это было то, чему поклонялись все режиссеры. И Эрмлер то же самое. Но Эрмлер брал сценарий, мать, это был первый режиссер Советского Союза. Это коммунист, чекист, пришедший из горнила гражданской войны, понимаете. Это очень талантливый человек с невероятной совершенно интуицией. Он брал сценарии сегодняшнего дня. Если проследить творчество Эрмлера, то вы увидите, что он по существу проиллюстрировал историю становления Советского Союза и историю партии с 17-го года и по день его, так сказать, последней картины.
Проиллюстрировал как блестящий художник.
Блестящий художник проиллюстрировал это. Это его вообще значение в нашей кинематографии, по-моему, недооценено. Это великий режиссер. И вот удивительное, прямо со стороны Эрмлера, чуткое, тонкое, великолепное отношение ко всему, что я делал. И подсказки его режиссерские стали, и это... Вот просто было очень здорово. В кинематографе, пожалуй, повторилось только один раз еще со мной. Это было с Рошалем. На фильме «Академик Иван Павлов». Это 48-й год. Понимаете, с 36-го года по 48-й Ленфильм забыл мой адрес и телефон. Меня не снимали. Сказали, Никитин израсходован Эрмлером. Он весь отснят. Там больше нечего снимать. И приехал Рошаль снимать на Ленфильме «Академик Иван Павлов». Он потребовал список всех ленинградских актеров, всех театральных и кинематографических. Дойдя до моей фамилии, Никитин Ф. Ф. Федор? Это кто это? Это парижский сапожник Абламова Габерия, да? Немедленно ко мне его, немедленно! И сразу же дал мне, значит, вот большущую роль, ну, главная роль была у Борисова, академик Павлов, а там были два ученика рядом с ним. Один хороший, так сказать, другой бяка. Вот бяку он дал мне.
Федор Михайлович, а вот недаром говорится ведь, что бяк-то иногда играть и не так уж просто.
Ой, труднее гораздо бяку играть.
Как и маленькую роль рядом с большой, да?
Да, совершенно верно. Маленькую роль вообще. Вот сейчас как раз я играю все больше маленькие эпизоды, понимаете, маленькие роли. И на них уходит гигантское количество сил. Потому что в маленькой роли надо концентрированно выдать все то, что ты располагаешь на большую роль. Тут, ой-ой-ой, какие нужны силы и какая изобретательность, изворотливость, понимаете, если хотите. То есть это же не только... Это совсем молодым режиссером я делал две картины с заочниками, студентами в ГИКа. Первая картина – это моя любимая картина, это «Лебединая песня». А последняя роль 75-го года – это тоже картина двух заочников. Это шукшинский рассказ «Экзамен», в котором я играю профессора, принимающего экзамен у заочника рабочего завода. Ну, Шукшин, я очень доволен этой работой был, но, к несчастью моему, мы сняли картину. Я заболел, 3 месяца лежал в больнице. И была черновая фонограмма, пришлось переозвучивать уже не мне.
То есть вас дублировали, да?
Меня дублировал Демьяненко. И сдублировал гениально. Это король дубляжа Демьяненко. Это потрясающе. Потому что он сохранил мою манеру, мои интонации, весь рисунок, так сказать, вообще речевой сохранил. И даже приблизился к тембру моего голоса, понимаете? Гениально сдублировал просто. Настолько, что когда мне потом эти студенты предложили, давайте, Федор Михайлович, сделайте теперь вы, так сказать, сами озвучите картину. Я отказался. Я сказал, нет, лучше Демьяненко я не сделаю.
Федор Михайлович, вот здесь вы оказались на месте тех многочисленных зарубежных актеров, которых вы дублировали сами.
Да, да.
Это трудно ведь искусство.
Это трудно. Дубляж – это трудная штука очень. Однажды мне пришлось дублировать Чехова.
Михаила.
Это гениальный актер. Это потрясающий актер. Я видел все, что он сыграл. Это я слов не нахожу, чтобы сказать, какой это был гигант актер. И вот я дублировал, такая была картина «Рапсодия», американская картина. И мне довелось дублировать Чехова. В этой картине он играл роль профессора музыки. Ну, я с трепетом приступил к этой работе и... Все мне удалось, кроме одного места. Чехов, он ведь по-английски все это делал, понимаете? Вложить русский текст в английский рот – это очень трудно. Но это все удалось. А вот одно место, где междометие, он такое междометие какое-то, с такой интонацией сказал, что я бился над этим бесконечное количество раз и ни разу не попал все-таки по-настоящему. Мне не удалось попасть. Ну, я понял, что он гений, а я нет, понимаете, вот и все.
А вы до сих пор переживаете, что не удалось?
Ой, да, до сих пор.
Вот так что-то не получится в роли, и потом думаешь об этом много лет?
Много-много, да, это как остается, это не заживает. Это как язва желудка, понимаете?
Но, к счастью, без осложнений.
Бывает и осложнения тоже.
Так, Федор Михайлович, а вот вы мне рассказывали один очень интересный эпизод, который был на съемках фильма «Они сражались за Родину». Я попрошу вас повторить у микрофона, это и слушателям будет интересно.
У нас есть такой актер Ефимов, Игорь Ефимов. И вот его снимает мало. Пробовали после смерти Шукшина десятки актеров, великолепных актеров, подходящих по тембру голоса, понимаете.
Это не очень просто для Шукшина подобрать дублера.
Да, чтобы, значит, озвучить всю черновую фонограмму всей роли Шукшина. Они сражались за Родину. И подошел один Ефимов, которого пригласили из Ленинграда. Знаешь, тут хороший, там есть такой человек. Но пригласили так, знаете, не имея абсолютно никаких надежд на это. Но когда услышали, как он делает, схватились за него мертвой хваткой. И это здорово сделано. Настолько здорово, что, говорят, Федосеева, жена Шукшина, на просмотре материала, уже озвученного, не могла отличить мужа от, понимаете, Ефимова. Вот как это сделано было. И первый раз за все время в кинематографии нашей Бондарчук выхлопотал Ефиму высшую категорию актерскую за такую блистательную работу. Вот как бывает.
А вот мы сейчас говорим о дублировании фильмов, и я подумала, что эта работа у вас идет, вернее, близко соприкасается, идет рядом с вашей работой на радио. Вы ведь у нас сторожил.
Обожаю радио, обожаю, особенно детское радио для детей. Понимаете, это для меня радость жизни. Огромное удовольствие. Вот я вижу эту детскую аудиторию, чувствую, чую эту детскую аудиторию, и я для нее выкладываюсь всей душой. Видите ли, какая штука? На будущий год будет 50 лет на Ленфильме, а еще на будущий год, 77-й, 60 лет в профессии. Вот если объединить все это, понимаете, 100 картин, надеюсь. Я хочу 99, мне нравятся эти цифры. Юбилеи вообще, они, по-моему, делаются не для юбиляра, а для всех остальных товарищей. А юбиляру это только очень большая сердечная нагрузка, больше ничего.
Ну, у вас сердце, по-моему, бьется в таком ритме, что оно может эту нагрузку выдержать.
Да я пока не жалуюсь, тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо. Все-таки оно 75 лет работает. 75 лет. Да еще каких лет?
Но ведь счастливых.
В общем, я счастливый человек, вы знаете. Я просто очень счастливый человек. И сегодня, вот невзирая ни на какие возрасты, у меня совершенно щенячья душа, молодая, потому что я полон творческой жизни сегодня. И во мне бурлит. Если я не снимаюсь в кино, я пишу, пишу книжку. Если я не пишу книжку, я что-то еще делаю. У меня общественная работа очень большая. В общем, я не могу пожаловаться абсолютно на свою жизнь. Я считаю, что эта жизнь необычайно удалась.